Но нет, Масса не спал.
«Ай, ясаревы, ты небор полезен для господзина!» — услышал Фандорин конец фразы, произнесенной по-английски с сильным японским акцентом. «Я бы воткнул твою отрубленную голову на корышек, поставил на порку и любоварся бы, пока не надоест, а потом скормил бы ее акурам!»
«Я понял по щелчку, что вы подключились к связи, мистер Фандорин», — сказал скрипучий голос, тоже с акцентом певучим. «Вот, послушайте, как со мной разговаривает ваш клеврет. А я всего лишь сделал совершенно справедливые замечания относительно его невыносимой привычки постукивать по переборке».
И Раст Петрович поскорее отключился. Отношения между членами экипажа субмарины «Лимон-2» были отвратительными. Инженер-механик Пит Буль и водолаз Масахиро Сибата совершенно не выносили друг друга. Что-то с этим надо было делать. Иногда ужасно хотелось выгнать к черту обоих и плавать по океанским пучинам одному. Ничего не искать, ни к чему не стремиться, просто пошевеливать рулями, досмотреть в иллюминаторы на косматые и подвижные, будто дышащие морские холмы на колонии пурпурных, оранжевых и желтых губок. Вот из расщелины высунула круглую башку мурена. В щелеобразном рте блеснули белые шипы зубов. Ну и пасть! Метра на два тварюга, не меньше. Если увидит добычу, вылетит из засады торпедой. Прямо в стекло на Фандорина уставилась рыба-ангел. Пошевелила губищами, словно посулила удачу. Тут же подоспел и праздничный фейерверк. Пронеслось разноцветное облако сине-желтых снайперов, за ними красно-голубая рыба-попугай. Они улепетывали от барракуды. Обманчиво-меланхоличная, очень похожая на мирного судака, она едва пошевеливала широким хвостом, но двигалась очень быстро. На субмарину и не покосилась. Как всех хищников, барракуду в жизни интересовало лишь то, что можно сожрать. Ираст Петрович положил руль на погружение. В этом месте дно опускалось на 20 с лишним метров. Вверху, словно парящий в небе орел, лениво покачивался грудными плавниками крапчатый скат. За ним тянулся длинный кнут хвоста, оснащенного ядовитым шипом. «Все истинно красивое смертельно опасно, а все смертельно опасное красиво», — вспомнилась Фандорину цитата из недавно прочитанного Декаденского манифеста. Чушь. Орликовый скат, конечно, красавчик, но что красивого в бацилле чумы и что опасного в закате солнца? Любовь к цветистым фразам и парадоксальным идеям когда-нибудь погубит человечество. Однако наслаждаться подводными видами и предаваться праздным мыслям Ирасту Петровичу довелось недолго. Замигала лампочка вызова на телефоне.
«Передайте этому человеку, господин, что я с ним больше не разговариваю», — раздалось сердитое сопение. «Он мне не начальник. Если хочет что-нибудь сообщить, то только через вас», — говорил Масса по-японски, нарочно, чтобы позлить мистера Буля.
«Скажите вашему лакею, что он тупое и агрессивное животное», — раздалось в другой трубке, связывавшей рубку с машинным отсеком, шипение инженера. «Что он оскорбляет своим никчемным существованием мое этическое, а своей масляной рожей мое эстетическое чувство».
Характер у Питера Буля был гадкий. И раз Петрович и сам едва терпел своего нового помощника, только за то, что абсолютный и несомненный гений. Почти все замечательные технические усовершенствования, сделавшие работу под водой не только возможной, но и приятной, были предложены и осуществлены склочным мистером Булем. Гений у него был своеобразный. Этот человек не мог родить ни одной собственной идеи, но блестяще реализовывал чужие. Поставит задачу — выполнит. Не поставит — не будет знать, чем себя занять. Такие субъекты, талантливые исполнители, всегда в огромном дефиците. На свете полно людей, которые придумывают новое, чаще всего никому не нужную ерунду или что-то совершенно неосуществимое. Но вечно не хватает мастеров, способных превратить теорию в нечто пригодное к употреблению. Фондорин давно мечтал о таком сотруднике, и вот год назад, наконец, обрел его. Задачу всегда ставил Эраст Петрович, обыкновенно в самом общем виде. Скажем, однажды пожаловался, что в тяжелых скафандрах работать очень неудобно. Нельзя ли придумать менее громоздкий и удобный способ существования под водой? Какой-нибудь мешок с кислородом, что ли? Через несколько дней Питбуль показал свой пневмофор, аппарат для дыхания в водной среде. Сама концепция не была оригинальной. Инженер взял прибор руки и роли Денеруза, представляющий собою наспинный резервуар со сжатым воздухом и дыхательную маску на резиновой трубке, но придумал множество мелких усовершенствований. Заменил неудобный, сковывающий движение баллон металлическим поясом и приспособил конструкцию к индивидуальным особенностям ныряльщиков. И Фондорин, и его японец владели навыками медленного дыхания, когда человек может обходиться всего одним вдохом в минуту. Это позволило сделать пневмофор компактным, с запасом на 40 вдохов. Обычному человеку хватило бы только на очень короткое погружение. Японец же легко держался целых полчаса, а Эрасту Петровичу хватало воздуха минут на 40 или даже 50. Или, допустим, проблема с духотой. При погружении вода вытесняла воздух из балластных цистерн внутрь субмарины, отчего повышалось давление. Внутри становилось очень жарко и душно. Фондорин спросил, нельзя ли сделать так, чтобы в субмарине сохранялась нормальная атмосфера. Извольте. Буль придумал выводить лишний воздух шлангами за борт. Теперь члены экипажа не обливались потом. А совсем недавнее новшество. При опускании на дно лодка пренеприятно ударялась брюхом, и это бы еще полбеды. Но в большинстве случаев она так плотно ложилась на грунт, что становилось невозможно выбраться наружу, поскольку люк водолазного отсека располагался снизу. «Неужели придется заказывать новый корпус с выходом сбоку?» — посетовал Эраст Петрович. «Или будем мучиться, болтаясь на якоре?» Мистер Буль решил затруднение просто и гениально. Приделал к днище лимона 2 три каучуковых колеса, как на детском велосипеде. Во-первых, они смягчали удар, во-вторых, оставляли достаточный зазор для выхода и возвращения водолаза. В-третьих, на них вполне можно было катиться, если дно более или менее ровное. Вот таким великолепным техническим помощником наградила карма Фондорина. Разве можно пенять прекрасной Розе за то, что у нее колючие шипы? Подводная лодка «Лимон-2» была на 90% творением Пита Буля и только на 10% самого Фондорина. Вклад массы ограничился тем, что он придумал герб. Нарисовал его водонепроницаемой краской на стальном щитке и прицепил флагшток со своим творением к хвосту лодки. Герб был исполнен глубокого символизма. Острая стрела, господин, устремленный к нужной ему цели, и натянутый лук, верный вассал, помогающий господину на его пути. Лук был такой же пузатый и короткий, как маса. Второй смысл герба заключался в том, что место для Пита Буля эта геральдика не предусматривала. Свое цитрусовое название субмарина получила за то, что силуэтом очень напоминала продолговатый лимон. Правда, с цилиндрическим наростом рубкой на верхней части, а номер обозначал вторую модификацию, которая благодаря вкладу мистера Буля оказалась много удачней первой. Теперь корабль обзавелся двойным корпусом из особенно сверхпрочного, но все равно легкого алюминия, так что водоизмещение не превышало 5 тонн. Скорость подводного хода получилась беспрецедентно высокой, до 8 узлов. Максимальная глубина погружения — до 60 метров. Вместо одного двигателя — 2, дизельный и электрический. Вне всякого сомнения, «Лимон-2» был лучшей субмариной на свете. Теперь дело, к которому Фондорин относился, руководствуясь древним японским принципом, что движение к цели важнее ее достижения, стало казаться осуществимым.